А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву приченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
В день Сретения мы слышим трогательные слова евангелиста Луки о том, как произошла встреча старца Симеона и пророчицы Анны с младенцем Иисусом. В этом чтении много интересных смыслов. И то, что семья Иосифа была крайне бедной, об этом свидетельствует скромная жертва – две голубицы, а не овца. И то, что ни Иосиф, ни Мария не ожидали, что младенец будет встречен такими сильными пророческими словами. Не менее важно и то, что этот невинный младенец окажется камнем преткновения для многих, и все это будет крайне болезненным, буквально пронзающим сердце его пречистой матери. Но пока это всего лишь беспомощный и милый младенец, такой же, как и другие дети. Праздник Сретения – это праздник встречи. Малого и великого, ребенка и старца, Ветхого Завета и Нового, отживающего свой срок и только-только входящего в жизнь. Это праздник единства противоположного, когда в Боге упраздняется всяческая двойственность. И эта встреча для всех ее участников судьбоносна. Никто из нее не выходит таким же, каким был прежде. Вся наша жизнь проходит в ожидании встреч. Встречи с Богом, самым дорогим своим человеком, с другими людьми, с шансом раскрыть свои таланты, с удачей, со своим счастьем. Вокруг мельтешат и суетятся люди, как на вокзале, приходят и уходят чужие поезда, и среди всего этого только сам человек один стоит и стоит, как на посту, словно памятник, ожидая именно своей, не чужой, встречи. Стоит оглянуться назад, и понимаешь, настоящих встреч, судьбоносных, не бывает много. И эти встречи, как правило, проходят совсем не так, как сегодня мы видим на иконах Сретения. Наши встречи просты будничны, встроены в обыденность, однако от этого их значимость никуда не исчезает. Но бывают и обманчивые встречи. Особенно, когда надоело ждать, когда время начинает давить каждой своей новой минутой, когда в душе назревает эгоцентричный ропот, ну сколько же можно ждать, в конце концов. И тогда взгляд начинает метаться и выискивать. А может, вон тот? А может, вон там? А ну-ка повнимательнее, не за углом ли притаилась наша столь долго чаемая цель? Да вот же, вон она! И человек срывается со своего места, бежит, догоняет. А нет, ошибочка, обознался. И с двойной дозой сердечной горести возвращается на свое место ожидания. И это далеко не худший вариант. Ведь можно очень долго бежать за ложной целью, потратить все силы и время, так что уже на обратную дорогу не останется. И слишком поздно понять. Нет, не то. Только привиделось, показалось. Праздник Сретения учит нас прежде всего внутреннему спокойствию и полному доверию Богу. Образец такого состояния – праведный Симеон. Он ведь не бегал по двору Иерусалимского храма каждый день, не терзался сомнением, а вдруг я случайно пропустил, не заметил пришедшего Мессию и теперь уже никогда не умру? Он просто был на своем месте и терпеливо ждал, потому что верил, когда Богу будет угодно, и это самая главная встреча в его жизни состоится. Помоги же нам, Господи, научиться долготерпению в ожиданиях и не поддаваться соблазну своими силенками хотя бы чуть-чуть ускорить течение божественной реки времени. Сегодня замечательный 210-й праздник Сретения Господне. Мы слышали, как евангелист Лука поведал нам историю об удивительной встрече в Иерусалимском храме, а именно встрече Бога-младенца Христа и престарелого Симеона, которому было обещано Богом увидеть собственными глазами Мессию. Благодарственный гимн Богу, верному своим обещаниям, теперь торжественно поется на каждой вечерней службе. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». Мы не знаем точно, в каком возрасте был Симеон. Очевидно лишь одно – он был в весьма преклонных летах и уже ждал своего отшествия из этого мира с радостью, а не с ужасом и горестью, как это нередко происходит. Встретить Бога. Казалось бы, об этом мечтает всякий верующий человек, да и не только верующий. Не Бога твоего сознания, а объективно сущего Бога, увидеть Его таким, какой Он есть на самом деле. Казалось бы, разве не к этому нас должны приводить все наши труды, молитвы, посты, участие в богослужениях и таинствах? И в то же самое время стоит лишь немного внимательнее всмотреться в глубину собственного сердца, нетрудно там заметить странную двойственность. Мы вроде как хотим встретить Бога, ищем этой встречи, и в то же самое время страшно боимся ее, откладываем ее, прячемся от нее. Декларируя себя глубоко верующими, в глубине души все равно остается страх. А вдруг тот самый Бог, которому мы столь давно служим, на самом деле другой, совершенно не такой, как мы привыкли его представлять? И тогда вообще непонятно, чего от него можно ожидать. Мы ждем от него радости и утешения. А вдруг он так же, как с Авраамом, потребует от нас, чтобы мы принесли ему в жертву самое-самое дорогое, что у нас есть? Да, мы читали в книгах, что Бог есть любовь, что Он не хочет человеку зла, что все, что Он делает, направлено лишь на благо для человека. Но откуда мы знаем, что конкретно для меня это самое благо не окажется настолько болезненным, что мы просто не вынесем этого страдания? И где-то в самых глубинах так и живет этот помысел. Вслух мы просим, чтобы Бог пришел к нам и обновил нас, а про себя втайне молим, только чтобы все произошло как-то бочком, не слишком радикально, не об коленку. В сегодняшнем празднике Бог открывается нам как величайший и мудрейший педагог, который никогда не будет ломать своих учеников, какими бы тупыми и невыносимыми они ни казались. Профессиональный учитель от самовлюбленного дилетанта тем и отличается, что для него плохих учеников не существует. Все очень разные. Но в том-то и заключается талант педагога, чтобы для каждого найти свой подход, свой ключик, и зажечь внутри тот самый огонек, который потом и будет согревать на протяжении всей жизни. Насколько же надо трепетно относиться к нашей свободе и нашим пожеланиям, чтобы лелеять десятилетиями увядающую жизнь Симеона, лишь бы он увидел своими старческими глазами младенца Христа? Как же победить нам этот глубоко скрытый помысел недоверия Богу, который словно якорь удерживает нас от всецелой преданности Христу? Почаще вспоминать о сегодняшнем празднике и о праведном Симеоне, живом примере того, как бережно Бог обходится с желаниями каждого из нас.
Всегда, когда можно это сделать, Евангелие подчеркивает уважительное отношение Пресвятой Богородицы ко всем обрядам и правилам иудаизма. Несмотря на то, что она родила непорочно, она в полной мере соблюдала положенные дни очищения. И лишь по их окончании она пришла в Иерусалимский храм с тем, чтобы исполнить еще один обряд – освящение или иначе очищение первенца. Этот обряд установлен в библейской книге «Исход», в 13 главе которой есть такие слова: «Отделяй Господу все мужеского пола, развязающее ложе сна, и все первородное из скота, которое у тебя будет. Мужеского пола посвящай Господу». Дальше в этой же главе книги «Исход» сказано, что первенца надо выкупать. «А всякого из ослов, развязающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». То есть, в том случае, если родился первый мальчик, то родители должны были прийти в храм и заплатить священникам, причем заплатить довольно ощутимую сумму – 5 шекелей серебром. При том, что в качестве налога на храм израильтяне платили в год по 1 шекелю на двоих. Пресвятая Богородица это сделала. А еще она принесла жертву в виде 2 горлиц и 2 голубиных птенцов. Этой жертвой был заменен ягненок для всесожжения, то есть на полноценную жертву у семьи родившегося Богом младенца денег не осталось. Все эти установления были справедливы, но не в случае с Божией Матерью, но тем не менее она им следовала со всей строгостью и тщательностью. Она их принимала и не роптала. Принимал свою жизнь и праведный Симеон. Он верил Богу и ждал. Анна-пророчица тоже отличалась глубоким смирением. Она, как и все еврейские девушки того времени, рано вышла замуж. Через 7 лет овдовела и до глубокой старости находилась при храме. Она не стала пытаться снова выйти замуж и обрести семью. Она приняла волю Божию о себе таковой, какова она была. 3 кротких человека собрались вокруг младенца Христа. Вернее же будет сказать, что он их собрал вокруг себя. Сложно представить, чтобы там мог оказаться кто-то иной, какой-то бунтарь или же удачливый устроитель собственного благополучия. Христос привлекает к себе всех, но остаться рядом с Ним навсегда могут только чистые сердцем и кроткие нравом. Нам стоит об этом помнить, особенно же сегодня, в праздник веры, кротости и упования.
То, о чем мы только что услышали, апостол и евангелист Лука мог узнать только от одного человека, от самой Божией Матери. Об этом Лука говорит на протяжении 2 главы своего Евангелия 2. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И Матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Церковное предание однозначно и без всякого сомнения говорит о том, что Пресвятая Богородица не испытала обычных для женщин мук рождения ребенка. Но этот факт и факт зачатия Духа Святого не делают ее жизнь сплошным праздником. Симеон пророчествует, что ей самой оружие пройдет душу. То есть ей придется пострадать и пострадать немало от того, что откроются помышления многих сердец. Последование евангельского текста увязывает боль души Божией Матери не столько со страданиями ее сына, сколько с тем, как на него, на Христа, будут реагировать люди с их к нему отношением. Да, именно ненависть ко Христу привела его на Голгофу, но он воскрес и вознесся, а отношение к нему с нашей стороны продолжает быть диаметрально противоположным. С момента, как пришел Господь в мир, все человечество можно разделить на 2 группы – тех, кто со Христом, и тех, кто против Него. Конечно, наш современник может сказать, что эта мысль не совсем логична, по той простой причине, что можно не занимать никакой позиции, не хулить Христа и не принимать Его, не отрицать Бога и не верить в Него. Можно быть агностиком, находиться вне дискуссии о Христе и Боге. Такая позиция прекрасна своим удобством и кажущейся безопасностью. Но Евангелие доносит до нас такие слова Христа. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Получается, что нейтральная позиция с точки зрения Христа Спасителя равна позиции богоборца. Конечно, такие слова Бога довольно жесткие, но Христос говорит: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» А это значит, что спасение настолько велико и значимо для человека, что стоит задуматься всякому о том, чему учит христианство, о чем свидетельствует сегодняшнее Евангелие.
Отрывок, который мы услышали сегодня, рассказывает об одном примечательном событии из детства Спасителя. У евреев существовал древний обычай, еще со времен египетского рабства. Тогда, в ночь перед исходом из Египта, ангел смерти прошел по стране и поразил всех египетских первенцев. Первенцы же евреев были спасены Богом, а потому с тех пор, в знак признательности, их стали посвящать ему на служение. Позже закон немного изменился. Прерогатива служения при храме была дана лишь колену, родоначальником которого был Левий. Члены этого клана стали символом всех израильских первенцев. Тем не менее, каждая еврейская семья на 40-й день после рождения первого мальчика в память о событии избавления совершала символический обряд выкупа ребенка. В храмовую казну вносили 5 сиклей, то есть около 80 грамм серебра. Помимо этого приносили жертву. Люди состоятельные – ягненка и голубя. У кого по скромности средств такой возможности не было – 2 голубей. Этими действиями каждая еврейская семья признавала, что ее главное достояние, ее первенец, на самом деле ей не принадлежит. Его подлинным родителем и отцом является Бог. Это его подарок. Поэтому к выкупу, который приносили в храм, относились не как к приобретению прав на владение ребенком, которыми до этого обладал Бог. В сознании еврея это была горячая благодарность за услышанные молитвы. Более того, это являлось материальным символом, залогом и своего рода обещанием воспитать ребенка так, что однажды он уже сам сможет вернуть Богу и людям столько же, но уже в духовном эквиваленте. То, что произошло далее, является своеобразной иллюстрацией и пояснением, какой же именно дар принесет миру Спаситель. Человек по имени Симеон, а за ним и некая женщина Анна произнесли пророчества, в которых в краткой форме изобразили будущую судьбу Христа и тот эффект, который произведет его проповедь, и какое громадное значение его подвиг будет иметь для судеб всего мира. Для нас этот эпизод может стать напоминанием о том, как мы должны относиться к тому, что считаем своим личным достоянием. Кто-то сказал: «Ты в действительности обладаешь лишь тем, что можешь отдать». Речь идет не о каком-то хитром и нестандартном способе приватизации имущества. В первую очередь речь идет о приобретении внутренней свободы. Праведному Иоанну Кронштадтскому жертвовали огромные деньги. Никто из прихожан не был бы против, если бы любимый батюшка оставил их себе. Однако сам он признавался, что деньги не задерживались в его руках. Он сразу же отдавал их нуждающимся. Не деньги им владели, как могли бы владеть скрягой-миллионером. Он был их полноправным хозяином. И как хозяин направлял эти средства на исполнение евангельской заповеди. Это и есть подлинная свобода во Христе. Увы, но нам подобной независимости часто не хватает. У каждого есть нечто, над чем он чахнет, как злой Кощей над златом. Или как тот Раджа из мультика про золотую антилопу. Подобная одержимость может распространяться на что угодно. На квадраты жилплощади, на новый внедорожник, на коллекцию редких марок, на ценные деловые связи, на любимую кошечку или собачку. Да на что угодно. На мужа, на жену, ну и, конечно же, на ребенка. Мы бываем рабами этих вещей, когда в нашем уме и сердце они существуют исключительно для нас. Если мы, подобно Пресвятой Богородице, не готовы все эти вещи посвятить Богу, то есть регламентировать свои отношения с ними, его заповедями, все это начинает нами владеть, становится чем-то вроде идолов, которым мы вынуждены регулярно приносить жертвы, а часто и человеческие. Что далеко ходить, многим хорошо знакома теплота материнской любви. Однако многие согласятся, что любовь матери может не только ласкать, она может и душить. Душить саму мать, ребенка, а заодно и всех окружающих. Так любой священник подтвердит, что есть определенный процент семей, которые распадаются именно из-за неуемной материнской заботы. Когда доброохотливая мамаша исключительно из благих побуждений начинает влезать в дела молодых и настойчиво советовать, как жить. Не происходит ли это отчасти потому, что сыночка она родила и растила, как говорят некоторые, для себя, и теперь продолжает беречь и лелеет свое сокровище? Иное происходит, когда мы посвящаем все свое Богу. В этом случае мы не просто обретаем свободу, мы даем Христу все основания самому заботиться об этой вещи. И Он промышляет о ней максимально лучшим для нее способом. Мы можем быть уверены, что то богатство, которым мы так дорожим и от которого мы готовы ради Христа отказаться, не превратится в груду черепков. Ребенок, которого с детства учили работать Богу, не вырастет негодяем, но исполнит в этой жизни свое глубокое предназначение на радость нам и всем окружающим.
В данном евангельском отрывке евангелист Лука описывает два древних обряда. Первый обряд – освящение первенца. «Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу». В 13 главе, во 2 стихе книги «Исход» мы читаем повеление Божие. «Освяти мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что они мои». Каждый перворожденный мужского пола, как среди детей, так и среди животных, был посвящен Богу. Этот закон указывал на милосердие Бога как источника жизни. В книге «Чисел» 18 главе поясняется, что первенец из людей должен быть выкуплен. В законе установлено, что за сумму в 5 шекелей серебра, это приблизительно 72 с небольшим грамма, родители могли выкупить у Бога своего сына. Деньги эти уплачивались священникам, но не раньше, чем на 31-й день после рождения. Второй обряд – это обряд очищения, когда женщина приходила в храм, чтобы принести в жертву, приченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубинных. Женщина, родившая младенца мужского пола, считалась нечистой 7 дней и еще 33 дня не могла ходить в храм и участвовать в общественном богослужении. По истечении этого срока она должна была принести в храм агнца для жертвы всесожжения и молодого голубя для жертвы за грех. Это была довольно дорогостоящая жертва, и поэтому в законе было записано, что если женщина не может купить агнца, то она может принести в жертву вместо него второго голубя. Принесение в жертву двух голубиных птенцов вместо ягненка называлось жертвоприношением бедных. Именно такую жертву принесла Дева Мария. Задавались ли вы, дорогие братья и сестры, вопросом о времени принесения Господа в храм? Произошло это до или после поклонения волхвов? Александр Павлович Лопухин указывает, что, несомненно, до поклонения. За такое предположение говорят следующие соображения. Бегство святого семейства в Египет следовало непосредственно за поклонением волхвов, как это ясно видно из 13 и 14 стихов 2 главы Евангелия от Матфея. Отсюда можно заключить, что святое семейство никак не могло сходить в Иерусалим после прибытия волхвов. На это указывает и отсутствие денег для принесения в жертву положенного агнца. А как нам известно, после посещения волхвов у святого семейства были весьма богатые приношения. Но на тот момент семья пребывала в бедности, что указывает нам на то, что Спаситель родился в обычной семье, в доме без роскоши, где нужно было считаться с каждой копейкой, где семья знала, как трудно зарабатывать на жизнь. Господь, дорогие братья и сестры, как никто знает трудности человеческой жизни, и когда мы испытываем нужду, Он готов прийти к нам навстречу. Главное – не терять надежду. Помогай нам в этом, Господь.
Сретение Господа окружает с одной стороны праведность, чающая спасение не в себе, Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, Анна. С другой — чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая, Дева Богоматерь и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией, Иосиф — обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое и встретишь Господа неприносимого, а самого грядущего к тебе, воспримешь его в объятиях сердца и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых.
Когда закон дал заповеди, тогда нарушители он их подверглись проклятию. И так Господь обрезается, чтобы и в этом, исполнив закон и не опустив ничего из заповеданного онным, искупить нас от проклятия. Да пристыдятся отсели теку и говорят, что воплотился призрачно, ибо как обрезан, если воплотился призрачно? Исследовать же, где находится обрезанная часть, бесполезно, ибо не должно изыскивать того, о чем Писание умолчало. Да это и совершенно бесполезно. Можно сказать, что она по отрезании пала на землю и осветила оную, подобно как кровь и вода, истекшие из ребер его. А он, известным ему образом, сохранил частицу эту неврежденной, и по воскресении снова восприял оную, чтобы и всем отношений не оказаться с недостатком, подобно как и мы в воскресении получим тело наше в целости. Примечай, что Господь зачался не тотчас, как ангел сказал, и вот зачнешь, но после сего, когда восхотел. Ибо смотри, что здесь говорит. Нареченные ангелом прежде зачатия его в чреве. Это видно из самого изречения, ибо не сказал «зачинаешь», но «зачнешь». Из сего можно заключить, что Господь зачался в то время, но не в ту самую минуту, когда говорил ангел, а, может быть, когда окончил речь. Впрочем, мы говорим это неутвердительно. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву? Хорошо, сказал по закону Моисееву, ибо поистине дева не имела необходимости ожидать дней очищения, которых в случае рождения мужеского пола было 7. В законе сказано: «Женщина зачнет, зачнет от семени, и родит младенца мужеского пола». А дева зачала не от семени, но родила от Духа Святаго. Поэтому она не имела необходимости, а пришла во храм по желанию исполнить закон. Почему же в случае рождения мужеского пола дней очищения 7, а женского вдвое? Если женщина, сказано, зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели. Потому что родившая мужеский пол вводит мир другого Адама, родившая женский пол рождает другую Еву. Сосуд слабый и малосильный, сосуд глиняный, разбитый, трость обмана, наставницу преслушания. Слова закона, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, сбылись, собственно, на одном Христе, ибо Он сам разверз ложесна девы, тогда как у прочих матерей ложесна разверзает муж. Закон повелевал приносить пару горлиц в показании того, что деторождение от чистого супружества, ибо о горлице говорят, что она целомудренная птица, так что, лишившись своего самца, с другими не совокупляется. Если же родители не имели горлиц, то приносили 2 птенцов голубиных, чтобы жизнь сего дитяти послужила к многочадию, ибо голубь — птица многоплодная. Симеон не был священник, но был человеком боголюбивым. Он ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от рабства греховного, а может быть и от рабства римлян и Иродова. ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен, и в чести у царей и у всех людей. Посмотри на апостолов, не были ли они рабами римлян? А теперь цари римские почитают их и поклоняются им. Итак, для них, израильтян, Христос стал утешением. Сей Симеон, движимый Духом Святым, взошел в храм, когда Матерь принесла Господа, и, приняв Его на руки, исповедует Богом. Ибо сказать «ныне отпускаешь раба твоего, Владыка», мог исповедующий, что Он есть Господь жизни и смерти. Смотри, как святые тело считают узами. Потому и говорит: ныне отпускаешь, разрешаешь как бы от уз. По слову твоему, говорит о полученном им предсказании, что он не умрет, пока не увидит Христа. С миром вместо в спокойствии. Ибо человек, покуда живет, метется, как Давид говорит в Псалме 38, умерший же находится в мире. С миром можно разуметь и иначе, именно с получением ожидаемого. Прежде чем я увидел Господа, я, говорит, не был спокоен помыслами, но ожидал Его и всегда помышлял с заботой, когда Он придет. А теперь, когда я увидел Его, я успокоился и перестал думать. Я разрешаюсь. Спасением назвал воплощение Единородного, которое Бог уготовал прежде всех веков. Уготовал это спасение пред лицом всех людей, ибо для того Он воплотился, чтобы спасти мир, и чтобы воплощение Его явлено было всем. Спасение это есть свет к просвещению язычников, то есть для просвещения омраченных язычников и в славу Израиля, ибо Христос есть поистине слава израильского народа, потому что от Него Он воссиял, и поистине благоразумные находят для себя величие в этом. Так говорит Симеон. А мне кажется, что сему Симеону приличествуют и слова Давида: «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Симеон благословил обоих, а речь обратил к истинной матери, оставив мнимого отца. Все, говорит, лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле. Нападение неверующим, а верующим на восстание. Или иначе, Господь лежит нападение зла, гнездящегося в душах наших, и на восстание добра. Падает блуд, восстает целомудрие. Можно разуметь еще иначе. Христос лежит нападение, вместо «сам» имеет пострадать и подвергнуться смерти, а через его падение многие имеют восстать. Итак, после слов «на падение» поставь точку, потом начинай «и на восстание многих». Знамение есть крест, который доселе находит противоречие себе, то есть не принимается неверными. Называется и воплощение Господа знаменем, и знаменем чудным, поскольку Бог стал человеком, а Дева — Матерью. И этому знамению, то есть воплощению Христа, противоречит, ибо одни говорят, что тело с неба, другие, что оно призрачно, а иные пустословят еще иное. И тебе самой, Деве, оружие пройдет душу. Оружием называет, может быть, скорбь, бывшую при страдании, а может быть и соблазн, который приразился к ней при виде Господа распятым. Ибо она, может быть, помышляла, как был распят, умерщвлен и оплеван тот, кто родился без семени, творил чудеса, воскрешал мертвых. Да откроются помышления многих сердец. Сие означает то, что откроются и обнаружатся помышления многих соблазняющихся, и облеченные они найдут скорое врачевание. Например, и ты, Дева, откроешься и обнаружишься в своем мудровании о Христе, потом утвердишься в вере в Него. Подобно и Петр оказался отвергшимся, но явилась сила Бога, снова приявшего его через покаяние. И иначе открылись помышления многих сердец, когда обнаружился предатель, и обнаружили слюбящие его, каковы, например, были Иосиф, пришедший к Пилату, и жены, стоявшие у креста. Евангелист останавливается на повествовании об Анне, перечисляет ее отца и колено, чтобы мы знали, что он говорит истину, так как он приглашает как бы многих свидетелей, знающих отца и колено. Она вместе с другими славила Господа, то есть благодарила Его, и всем передавала о Господе, что Он есть Спаситель и утешение нас, ожидающих искупления. По исполнении всего они возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Вифлеем был также их город, но как отчизна, а Назарет как место жительства. Иисус возрастал по телу, хотя Он мог бы от самой утробы достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда мог бы показаться призраком, поэтому Он растет мало-помалу. С возрастом проявлялась премудрость Бога-слова, ибо Он был мудр не по успеху в учении, прочь такая мысль. Поскольку же Он прирожденную премудрость открывал мало-помалу, то говорится, что Он успевал и укреплялся духом сообразно с возрастом телесным. Ибо если бы Он явил всю премудрость в самом первом своем возрасте, то показался бы чудовищным. А теперь, обнаруживая самого себя сколь можно в соответствии с возрастом, Он исполнял домостроительство, не приемля мудрости. Ибо что было бы совершеннее совершенного изначала? Однако же Он присущую мудрость обнаруживает мало-помалу.
Иерусалим был и продолжает оставаться центром христианской цивилизации. Иначе и быть не может, ведь история этого города неразрывно связана с жизнью и деяниями Иисуса Христа. Кроме того, именно Иерусалим стал местом создания христианской церкви. На 50-й день после чудесного воскресения Спасителя из мертвых, на собравшихся в Сионской горнице апостолов, в виде языков пламени сошел Святой Дух. Данное событие положило начало существованию Церкви Христовой, а также Иерусалимской общине последователей Спасителя. Первоначально Иерусалимская община возглавлялась апостолами и их помощниками, диаконами, которые отвечали за финансово-хозяйственные вопросы. Иерусалимские христиане пребывали в полном единодушии и в сфере вероучения, и в области имущества. Они радостно делили между собой собственность, в первую очередь стремясь помочь нуждающимся. Первые беды обрушились на Иерусалимскую церковь, когда в 44 году по приказу Ирода Агриппы был казнен апостол Иаков Зеведеев. Его смерть стала началом гонений, руководили которыми фарисеи и саддукеи, те же люди, что ранее добились у Понтия Пилата распятия Христа. В конце 40-х годов руководство Иерусалимской общиной стало осуществляться еще одним Иаковом, праведным, сводным братом Иисуса Христа, сыном Иосифа Обручника от первого брака. К сожалению, мудрая деятельность Иакова Праведного длилась недолго. В 62 году он также был убит иудеями, сброшен ими с крыши храма Соломона. Реакцией на это печальное событие стало послание апостола Павла, которое сегодня принято называть посланием к евреям.
«Братья, без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Леви, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».
Главная цель апостола Павла в его послании к евреям, отрывок из которого мы только что слышали, воодушевить опечаленных смертью Иакова праведного евреев-христиан Палестины и предостеречь их от возвращения в иудаизм. Павел последовательно напоминает своим читателям, что именно о Христе говорят ветхозаветные пророки и что именно Спаситель является Мессией, которого на протяжении тысячелетий ожидало человечество. Среди доказательств, которые приводит апостол Павел, имеется одно чрезвычайно важное. Павел вспоминает об эпизоде ветхозаветной истории – встрече еврейского праотца Авраама с Мелхиседеком, царем Салима и священником истинного Бога. Апостол указывает, что в рамках этой встречи Мелхиседек благословляет Авраама и через Авраама благословляет весь народ избранный, в том числе сыновей Левия, из которых набирались ветхозаветные священники. Мелхиседек для Павла служит прообразом Христа. То, что перед царем Салима склоняется Авраам, для апостола является символом покорности и смирения, которое перед лицом Спасителя должен иметь еврейский народ. Кроме того, упомянутое благословение указывает и на превосходство христианского священства над ветхозаветным. Теперь оно определяется исключительно призванием Божиим, а не кровным родством.
Одна из основных задач послания к евреям – показать уникальность Господа Иисуса Христа как посредника между Богом и людьми, показать то, что ранее по вдохновению Духа Святого выразил апостол Петр: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Для христиан это аксиома. Но не так было в первом веке по Рождестве Христовом. Особенно же много сомнений и непонимания было среди выходцев из иудейской среды. Дело здесь в том, что религия Ветхого Завета не допускала прямого контакта между Богом и человеком, но знала три вида посредничества – через ангелов, через Моисея и через ветхозаветное священство, которое происходило из рода старшего брата Моисея Аарона. Если апостол Петр в своей речи перед Иерусалимской религиозной знатью просто констатирует факт превосходства Иисуса Христа над всеми, и над ангелами, и над Моисеем с ветхозаветным священством, то апостол Павел не ограничивается лишь констатацией очевидного для него факта. Он предпринимает попытку доказать свою мысль через понятные его адресатам образы. Так он вспоминает человека, который явился прообразом Христа, Мелхиседека. Именно ему принес дары тот, кто сам в силу установленного Богом закона должен был принимать дары – Левий, сын Иакова, правнук Авраама. Принес дары тогда, когда, как написал апостол, было еще в чреслях отца. То есть он принес жертву Мелхиседеку через Авраама. Но Авраам, как и его потомки из колена Левия, не должны были приносить жертвы никому, кроме Бога. Из чего вытекает очевидная мысль: Мелхиседеке, который был хоть и таинственным, но человеком, Авраам видел кого-то большего, то есть самого Господа Иисуса Христа. Конечно, для нас сегодняшних это не совсем актуальная тема. И нам довольно непросто понять все эти образы Ветхого Завета, а еще сложнее понять саму проблему. Но тем не менее Церковь ежегодно в праздник Сретения Господня напоминает нам эти слова апостола. Происходит это не случайно, ведь события Сретения отчасти напоминают нам встречу Авраама с Мелхиседеком. С одной стороны, старец Симеон принимает на свои руки младенца. С другой, он обращается к этому младенцу как к Богу. Он исповедует, что жизнь и смерть в руках того, кого Симеон был способен держать в своих старческих руках.
Сегодняшнее чтение из послания к евреям на первый взгляд выглядит очень запутанным и непростым. Напрямую в нем не говорится о добре и зле, правильном и неправильном поведении, что было бы понятно и интересно всем. Вместо этого апостол обращается к реалиям, осмыслить которые способен только тот, кто хорошо знаком с ветхозаветной историей. И хотя он действительно в первую очередь обращается к людям иудейской культуры, цель его не только в том, чтобы изменить их мировоззрение. Это чтение не случайно читается в праздник Сретения, ведь оно оказывается важным для каждого из нас. Одна из центральных тем всего послания – обоснование особенного священнического статуса Иисуса Христа. Для апостола это важно, потому что священник в культуре Израиля – это тот, кто предстоит перед Богом от лица народа, кто приносит жертвы, обеспечивая тем самым поддержание завета. При этом Павел сталкивается с очевидной трудностью, ведь по закону священниками могли быть только потомки Левия, а первосвященниками – потомки Аарона, в то время как Христос происходил из колена Иудина. Для того, чтобы эту трудность преодолеть, апостолу мало было просто сказать, что Христос является священником по факту своего жертвенного служения и обновления завета. Мировоззрение людей иудейской культуры было настолько укоренено в Писании, что подобные мысли требовали обоснования через обращение к текстам. Необходимо было привести пример, который придавал бы рассуждениям апостола легитимность. И он это делает, когда обращается к образу Мелхиседека. Это царь Салима, или, если перевести, царь справедливости, которому Авраам отдает десятину и от которого получает благословение. В самом тексте книги Бытия о нем сказано немного, но в контексте сегодняшнего праздника важно следующее. Авраам, бывший родоначальником народа Божьего, получает благословение от того, кто называется священником Бога Вышнего, но формально в завете не состоит. Нет формальных причин для того, чтобы Авраам почитал Мелхиседека, но он относится к его священству как к высшему и принимает от него благословение. Более того, Левий, праотец всех израильских священников, также получает благословение, символически находясь в Аврааме, как в своем праотце. Обращая внимание на ту древнюю ситуацию, апостол утверждает очевидную вещь – меньший благословляется большим. И как священство Мелхиседека было выше священства левитов, священство Христово выше священства иудейского, но не с формальной законной точки зрения, а в силу того, что апостол называет «жизнью нестареющей». Обращая наше внимание на встречу Авраама и Мелхиседека, Церковь предлагает нам увидеть в ней не только прообраз отношений храмового священства со священством Спасителя. Очевидно, что она может стать прообразом встречи Бога-младенца и праведного Симеона, а в более широком смысле – встречи всякого человека и Бога. Почтенный старец Симеон, всеми почитаемый и уважаемый праведник, принимает на свои руки младенца – и ему открывается, что перед ним Спаситель мира. Сколько смирения и доверия должно быть в человеке перед Богом и его промыслом, чтобы при всем своем статусе с этим согласиться, принять это внутренне. Авраам назван другом Божиим, но смиряется перед Мелхиседеком. Симеон, убеленный сединами, смиряется перед младенцем. Современные люди очень самоуверены. Нам все время кажется, что мы на пороге открытия, которое коренным образом изменит нашу жизнь, сделает нас счастливее и лучше. Однако на самом деле это открытие давно совершили люди, о которых говорит нам Библия. Оно заключается в том, что наша душа не может успокоиться без Бога, без встречи с Ним, которая, в свою очередь, невозможна без смирения.